Эггерт закричал. Боевой клич сообщил его отряду, что предводитель жив и строго спросит с трусов, что победа близка и павших похоронят с почестями. Сиюминутный соперник его был подвижен и ловок, а Эггерт спешил, желая разделаться с ним поскорее и прийти на помощь своим людям. Он спешил, и оттого то и дело ошибался. В темноте под ногами путались сплетенные корни, соль оступался, рычал от злости и атаковал снова. Разбойник, очевидно, обучался фехтованию долго и серьезно. Он был не просто умел, он был техничен. Однако его искусству недоставало раскованности, блеска и умения импровизировать того самого, которым так славился Эггерт Соль. Про себя Эггерт мысленно поправил неудавшуюся комбинацию соперника и тут же отругал себя за неуместные в бою мысли. Следует уложить юнца и найти в этой каше сову. Впрочем, с чего он взял, что соперник его юнец? Успокоившись, наконец, он подловил руку противника в слишком широком выпаде и, захватив его оружие движением собственного клинка, вырвал неприятельскую шпагу и швырнул себе под ноги. В ту же секунду клинок его оказался у горла противника. И он задал себе запоздалый вопрос. Зачем? Он же не собирался пленять юношу. Какие пленные в этой схватке? Следовало хотя бы ранить его, а лучше... «Ну какого пса?» — раздраженно выкрикнул его обезоруженный противник. «Ну какого?» Шпага в Эггертовой руке стала вдруг тяжелеть, будто наливаясь свинцом. Хрипы и скрежет боя отодвинулись. Только стучала в ушах собственная кровь, да неправдоподобно низко нависала белая, переполовиненная луна. Юноша стоял перед ним, и не близость смерти смущала его, а собственный проигрыш, будто дело происходило в тренировочном зале. «Какого пса?» — повторил юноша устало и зло. Прядь волос лежала на его взмокшем лбу, как траурная ленточка. Эггертова рука, наконец, не выдержала тяжести и медленно опустилась. «Конечно, полковник, вы фехтуете лучше», — сказал Луар с ноткой зависти. «Мне так никогда...» Пожав плечами, он наклонился и поднял из-под Эггертовых ног свое оружие. Эггерт не шелохнулся. Луар снова пожал плечами, повернулся и двинулся в темноту. Парализованный, в одночасье растерявший и храбрость, и волю, Эггерт смотрел, как он вскакивает в седло. Застучали копыта. Эггертово ухо выхватило этот не самый громкий звук из шума схватки. Но и стук копыт скоро затих. И сразу после этого затих и бой. Разбойники отступили, оставив на поле боя несколько убитых неудачников. Стражники, потерявшие шестерых, не решились их преследовать, тем более, что команда на то так и не поступила. Несгибаемый полковник Соль, еще недавно бестрепетно кидавшийся на голую сталь, казался теперь растерянным и близоруким. От былого бешеного напора не осталось и следа. Даже жест, которым он велел отряду возвращаться в город, был как-то смазан и вял. А жест потребовался потому, что в ночь большой неудачи полковник Соль почему-то лишился голоса. Мир, в котором жила Тария Соль, все разительнее отличался от мира прочих людей. Окружавшее ее пространство подобно было глазу стрекозы, бесконечно дробящееся, распадающееся на фрагменты. Время Тарии тоже порвалось. Дни шли не по порядку, а в разброд. И после ночи наступал сразу вечер, и в ткань настоящего врезалась давно прошедшее. Приходила мать, когда-то замерзшая в сугробе, оставившая пятилетнюю Тарию на руках отца. Приходил отец, но редко и ненадолго. Она напрасно просила его остаться и утешить. Временами в мире Тарии царило безмолвие, и тогда Она подолгу отдыхала, глядя в огонь свечи и вспоминая о добром. Но чаще случались затмения и бури. И тогда являлся Фагира. Всякий раз после его посещений она звала няньку, а старуха была персонажем ее мира, таким же неверным и зыбким, как прочие, и требовала катку с теплой водой, а потом долго, тщательно, с болезненным усердием мылась. Ей казалось, что грязь можно смыть водой. Ей казалось, что водой можно смыть его проклятое семя. Она чуть не до крови вымывала все свое исхудавшее тело. Каждую родинку, каждый волосок, обессилев, она едва выбиралась из катки. И тогда наступало короткое облегчение. Луар не приходил никогда. В бреду она баюкала чужих, незнакомых детей с неживыми фарфоровыми глазами. Иногда в бред ее являлся Динар. Серьезный юноша, первый ее жених, трагически погибший от руки Солля. Она удивлялась. Теперь он тоже годился ей в сыновья. Он был почти ровесник Луару. Лицо его казалось подернутым дымкой. Столько лет прошло. Она забыла, как он выглядел. Точно представлялись только руки с длинными слабыми пальцами, белые кисти, выглядывающие из черных манжет. Динар оборачивался кем-то незнакомым, молодым и злобным, с узким насмешливым ртом. Это тоже был когда-то, но Тария уже не помнила его имени. Равнодушно смотрел скиталец, и на щеке его был шрам. Видения менялись, перетекали друг в друга, разбегались шариками ртути. Мир Тарии Соль пульсировал, как вырванное из груди сердце. Еще есть кровь и ритм, но жизнь понемногу уходит. Но пришел день, когда в ее мироздание кралась ошибка. Несколько дней подряд ей мерещились громкие голоса среди пустого дома. Под дверью у нее шептались и слышались крадущиеся шаги, и отчего-то вспоминалось одно и то же. Подмостки посреди двора, белое лицо Эггерта, и вся прежняя жизнь взрывается, как взорвался когда-то во время осады бочонок с порохом. Музыкальная шкатулка, переплетение шестеренок и танцующие в прорезях куклы, танцующие на подмостках люди, лица закрыты масками. Тария смотрит, желая остановить. Ведь через секунду все рухнет, все откроется. Как удержать время? Повернуть вспять? Пусть Луару всегда будет 15 лет, а лучше 10, а лучше 5. Зеленые травяные пятна на коленях замшевых штанишек. Вот оно, застывший мир, в котором сын не растет. Никто никогда не узнает, чей он сын. И она, Тария, не догадается. И его сапожки всегда будут в пору, и в прорезь сандалии не высунется розовый, дерзко подросший палец. Застывший мир лопнул, как стакан. Звонкий и напористый голос, разрушающий гармонию, ибо ее видения не чужды гармонии. Она привыкла жить внутри стеклянного шара, похожего одновременно на глаз стрекозы. Чужой голос. В ее жизни поселилось теперь раздражение, мелкое и неудобное, как камушек в ботинке. Но нет сил вытряхнуть острый осколок. Выйти из комнаты значит окончательно разорвать пленку забытья, нарушить с трудом обретенное равновесие. Тария страшилась новой боли. Ее обманчивый покой походил скорее на смерть, на забальзамированный труп. Только теперь действие бальзама закончилось, и ее мертвое спокойствие разлагалось само собой, как то и положено всякой мертвечине. А спустя день она услыхала давно забытый, потому особенно пугающий звук. Смех. Смеялся ребенок. Никто не остановил Луара, когда поздним вечером он явился в университет. Чей-то взгляд неотрывно следовал за ним во время всего пути под темным коридором, Однако на этот раз никто не отважился встать между внуком декана Луаяна и запретным кабинетом.